Настоящее. С Яниной Давитян.
О настоящем времени и людях Иркутской области – это программа в студии Янина Давитян. Я всех приветствую. И сегодня лишних предисловий не будет. И сразу скажу, что с нами сегодня почетный гражданин города Иркутска, директор и главный режиссер театра народной драмы, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Михаил Корнев. И это, надо сказать, лишь малая часть всех званий, регалий, достижений и занятий Михаила Георгиевича. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил Георгиевич, когда ко мне приходят люди с таким количеством занятий, званий и тому подобного, мне всегда интересно, а как они сами себя ощущают? Вот вы кто, если одним-двумя словами?
Человек, который занимается русской культурой, наверное, так. То есть вся моя жизнь – это культура. Родная мне культура, сибирская культура, иркутская, ну и, конечно, в целом русская культура. Вся жизнь отдана именно исследованию ее. Написано много пьес, много песен, много текстов. Сейчас многие дорогие мне люди говорят: «Михаил Георгиевич, время еще есть, давай-ка ты садись и пиши то, что ты видел». Потому что то, что иногда ты рассказываешь, но не каждый человек это видел и это испытывал. Людям тоже это интересно знать. Поэтому сейчас вот настраиваюсь на работу, наверное, писательскую, что ли, так можно сказать. Учитывая, что я еще член Союза писателей, надо это сделать, надо объединить все пьесы в какую-то книжку, какие-то воспоминания о боевых командировках, может быть, отдельная книга выйдет. А это Югославия, Приднестровье, Чечня, Донбасс, прежде всего, конечно. Сейчас с Севастополя приехали, а перед этим был ЛНР. Только мы уехали, через неделю вот эти страшные события были в Старобельске. А в Севастополе, город славы русских моряков, шел фестиваль «Золотой Витязь», Севастополь обстреливался. Пока мы там были, две ракеты прилетело на жилые дома, люди погибли. Беспилотники – это каждый день практически. И люди живут, держатся. Мы что могли, сделали для людей, поднимали дух своими песнями, своим творчеством. Также выступали на радио, на телевидении. На открытии фестиваля «Золотой Витязь» я народному артисту России, президенту фестиваля Николаю Петровичу Бурляеву сказал: «Николай Петрович, у меня есть предложение, чтобы мы исполнили великую песню «Вставай, страна огромная».
Вы исполнили эту песню?
Да.
Какая реакция была?
Зал встал, и реакция была потрясающей, и сам Бурляев, я как потрясен, аплодисменты, и люди просто вот единым паром встали. Настроение народное эта песня, она выразила. А перед этим мы втроем ездили от театра по приглашению казачества города Кировска, это ЛНР. Ну, я, кстати, являюсь и почетным гражданином города Кировска, да. И кировчане говорят: а мы первые, говорит, увидели в тебе почетного гражданина. Мы, говорит, первые показали дорогу, а ты, говорит, показал сюда дорогу своим иркутянам, чтобы они налаживали инфраструктуру, дороги, энергетику и прочее. Сейчас Кировск в таком состоянии, они говорят, у нас при Советском Союзе таких дорог не было, и не было такого внимания к социальной сфере, к технике. Они очень благодарны губернатору области, мэру города нашего, Иркутска, и иркутянам, потому что помощь оказывается действительно очень качественная, хорошая. А есть у них святое место, я его так называю, где в 2014 году кировчане, когда 2 мая произошла страшная трагедия Одессы, где были убиты люди, растерзаны, кировчане говорят: мы все поняли, что пришел нацизм, и никаких разговоров на политические темы, что это, кто, как мы будем с ними жить и так далее, мы, говорят, не вели. Мы просто все вышли, взяв в руки кто что мог, какое оружие. Кто-то охотничье ружье, кто-то вилы, палки, я не знаю что. То есть люди народным порывом вышли несколько километров от Кировска, встали на главной дороге, сказали: здесь фашизм не пройдет, здесь встали мы. Это потрясающе было. На этом месте сейчас закладной камень, и там будет памятник. Кировчане, самые активные из них, настояли, чтобы местный совет народных депутатов, 3 мая это было, когда люди вышли, застолбил как день кировского ополчения. И я 3 мая стараюсь вот уже 4 года приезжать туда. Или один еду, или кого-то с собой беру. И меня уже ждут. Говорят: это наша Россия приехала, наша Сибирь приехала.
Это приятно. А когда вам почетного гражданина Кировска дали?
В 2016 году, точно тоже не помню.
Поднимать. За 10 лет до того, как почетного Иркутска?
Да.
А вот почетным гражданином Иркутска каково вам стать? Я удивляюсь, почему так поздно?
Были причины, и причины, не зависящие от наших иркутян и власть имущих, юридические казусы и моменты. Я был депутатом городской думы, а это, понимаете ли, конфликт интересов, угу. Как это я сам за себя буду на кнопки жать. Поэтому и почетные граждане многие говорили, что Михаил Ильич, пора уже, столько сделал. Не очень удобно об этом говорить, конечно, но когда начали смотреть документы, говорят, нет, после того, как перестанешь быть депутатом, это юридическая норма.
Вот сейчас мы поговорим обо всех ваших все-таки заслугах перед Иркутском. Вы на мои вопросы поотвечайте, пожалуйста.
Хорошо,
не сильно скромничайте. Сначала блиц.
Личный интерес.
Запах или вкус вашего детства, ассоциация?
Ангара, студеная, запах рыбы, водорослей, Жилкина. Я вырос на Ангаре, и самый мой любимый запах – это вот вы прямо вот угадали.
Песня или мелодия юности?
Это песни 70-х годов. «Веселые ребята», «Песняры», прочие-прочие любимые ансамбли, по которым я, в общем-то, и научился петь на улице под гитару. Какие-то уличные народные песни, песни на танцах. Ну, например, «Прощают всех вокзалов», поезда уходят в дальние края. Вы, девушка молодая, может, их и не помните?
Нет, помню, помните, конечно. Да? Это, по-моему, песни на все времена.
Да-да-да, вот это мои песни, я до сих пор их пою.
Какое качество в мужчинах уважаете?
Мужество и верность.
А в женщинах?
Ну, наверное, любовь и верность. Для меня верность очень много значит.
Фильм, который много раз видели, но если встретиться, не переключите.
«Калина Красная», «Шукшина».
Что или кто раздражает?
Ждуны. Кто изображает бурную патриотическую деятельность, на самом деле ждут более теплых времен, чтобы хорошо устроиться и ни за что не отвечать.
Ваш самый смелый поступок?
Даже трудно мне ответить на это, о себе говорить. Не очень, наверное, хорошо. Это должны сказать другие, вот так отвечу.
А боитесь чего?
Не успеть сделать в жизни все, что положено. Положено Богом, положено судьбой. Хочу все успеть.
Куда бы на машине времени отправились?
Наверное, в Древнюю Русь. Мне очень это время нравится.
Человек или персонаж, который вдохновляет?
Наверное, государь Николай II.
Любимое занятие?
Хобби нет. Любимое занятие – постановка пьес, написание пьес, написание песен, работа в театре, в общем.
И самый счастливый день?
Когда родились мои дети, и я обрел семью свою, потому что я был очень одинокий человек.
Почетный гражданин города Иркутска и города Кировска, директор и главный режиссер театра народной драмы, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Михаил Куренев сегодня с нами. Михаил Георгиевич, я прочла, что вы родились в Раменском,
да,
в Московской области, но в самом раннем детстве ваша семья сюда переехала.
Да.
Можно ли узнать, с чем был связан переезд, кто были ваши родители и каким было ваше детство? Какой у вас родной район Иркутска с детства?
Да. Да, с удовольствием отвечу. Но у многих людей в жизни так получалось, что молодые родители не совладали с семьей, с терпением, с верностью какой-то, и произошел развод, распад семьи. Отец служил в Анзёбе, в зенитном подразделении. Сейчас мало кто это знает. В советское время зенитными подразделениями были окружены наши стратегические вот такие объекты, как Братская ГЭС. Он после окончания военного училища уехал туда. Ну, офицерская жизнь, там, бараки, все это. И мне совсем мало было, лет 3 года. Распалась семья. А бабушка со стороны матери, Корнева Татьяна Павловна, приехала туда, посмотрела, говорит, я забираю ребенка. Он с вами не сможет жить. Молодые родители, по-моему, были не против. Вся жизнь впереди, ничего не отягощает. Я их в своей жизни потом уже мало встречал.
То есть, у вас бабушка вырастила?
Да, 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 да. В моем любимом Жилкино я вырос. С 3 лет я там обитался, на берегу Ангары. Владыка Вадим, с которым мы были очень близки, могу сказать, что духовное чадо, всегда спрашивал по серьезным вещам, по каким-то, по искусству, по жизни. И он мне как-то сказал, Михаил Ильич, да ты счастливый человек, ты где вырос-то? Ты же вырос на маленных, как говорится, просторах святителя Иннокентия в Вознесенском монастыре. Детство же у нас было золотое, будем так говорить. Мы выходили маленькие и бродили где только хотели. И на Ангаре, и на плотах плавали, и на льдинах плавали. Можете представить? Где только судьба не носила маленьких жилкинцев. Я помню даже рассказы старожилов, что монахи, когда ушли с монастыря, закопали много сокровищ. И я с совком, представляете, лет в 5 колупался, ковырялся возле стены Успенской церкви, но нашел там военную фляжку и что-то еще раскопал. И икон никаких не нашел, и сокровищ тоже не нашел. Но потом, когда стал уже повзрослее, лет в 25, там, в 30, я осознал, что как Господь вел искать эти сокровища именно православные. Я их нашел. Слава тебе, Господи. Вот такая символическая у меня была.
А вера была вот тогда? Или время вообще не располагало?
Нет, время там было советское. Поселок был у нас рабочий. Мясокомбинат, комбикормовый завод, КПП, мельница. Бабушка у меня много работала, она была разнорабочая на мясокомбинате, у нее была тяжелая работа. Кроме меня еще трое детей было. Чтобы получить квартиру, она пошла на тяжелые работы. В конце концов, она ее получила. Но она всегда с уважением относилась к вере. У нас была потрясающая библиотека. Вот у нее, может быть, там несколько классов образования было, но она понимала, что я должен читать, и она меня с детства заставляла читать. В начальных классах я полюбил Куприна всей душой, потому что она мне говорила, читая «Белого пуделя», там о добрых взаимоотношениях с людьми, с животными, с собачкой, о дружбе. Я за поем читал. Потом я плавно перешел на Джека Лондона, потом был Герберт Уэллс. Ну, а когда в пятом классе я в библиотеке затребовал Сервантеса, мне его не дали. Иди, ничего ты не поймешь там. Иногда, вы знаете, бывает, что к вере подготавливается душа через культуру. Вот у меня так и произошло. И в нашем театре потом так произошло. Нас спрашивают, как вы пришли к православной вере, что вас даже владыки называют православный театр. Я говорю, ну, это слишком, наверное, высоко. Владыка мне говорил, вот духовность, показывают фильмы. А там сплошные церкви, купола, монахи. Хоры, вот духовность. А разве, говорит, Распутин – это не духовность? Я говорю, конечно, духовность. А разве, говорит, Гоголь – это не духовность? Достоевский, великая наша литература – это, говорит, тоже духовность. Это жизнь духа, проявление человеческого духа, исходящего от человека под воздействием Господа, к свету ведущего. Это благодаря владыке Вадиму я дошел до этих вещей.
Михаил Георгиевич, ну вот когда вы сказали о своей любви к чтению, мне тогда стало понятно, по какому принципу вы выбирали вуз, когда окончили школу.
В точку.
Да, потому что вообще-то я, честно сказать, с удивлением узнала, что вы где-то даже мой коллега. Сначала вы поступили в ПЕД на учителя литературы, но очень быстро перевелись на филологию и журналистику.
Да, да. Журналисты на нашем этаже были, а у них отдельный курс был. Я до сих пор помню прекрасных педагогов. Профессор Трушкин, профессор Тропин, профессор Азьмуко, Чернышова, профессор. Удивительные люди, которые еще учили Распутина и Вампилова. Киндитник Надежда Степановна. Я ее с удовольствием вспоминаю и с благодарностью. Она мне говорила, как ты можешь заниматься театром, если ты не знаешь советский театр? Ты должен его знать. Не только 19, 18, 17 век. И она меня убедила в этом. А потом, когда с владыкой Вадимом мы устраивали русские вечера, Пасху, Рождество в Театре народной драмы, это была такая инновация. Никогда такого не было, что в театре приходил епископ, и собирались писатели, ученые, ну, все люди, которые любят культуру, которые тянутся к православию. Владыка потрясающие лекции читал, приходил Антон Григорьевич Распутин, и на эти вечера невозможно было попасть.
А я радиослушателям поясню, Михаил Георгиевич сказал, что преподаватель говорила, как ты можешь заниматься театром, а театром он занимался как раз в Иркутском госуниверситете, потому что там был народный молодежный театр,
да,
и
да.
Очень скоро вы там стали одним из ведущих артистов.
Ну, было дело,
а
да.
А как? Ну, одно дело книжки читать, другое дело на сцену выйти, это же вообще разные ипостаси.
Я до сих пор люблю любительские театры. Хорошее слово – любительский театр, то есть люблю театр. Люблю театр, и как могу, выражаю свою душу, свои краски, восприятие этого мира. Конечно, у любителей мало техники, мало понимания, как рождается образ, как его создавать. Вот для этого и есть профессионалы уже. Но вот у нас был такой театр, журналисты его создали, я филолог, по-моему, один был. Мы писали пьесы, я писал музыку. Все это сопровождалось Жан-Мишель Жар, да, помните такое?
Да,
такой?
Конечно.
Леша Одинцов такой был, как сегодня бы его назвали, дискотечник первый, у которого были просто невероятные коллекции музыки. Но я сейчас изменил свое отношение к западной музыке уже давно, и не в том дело, что Европа сейчас откровенный враг России, и они это не скрывают, а мне просто их жалко, потому что когда они начали кричать, что мы отменяем русскую культуру, я так подумал, а с чем же вы остаетесь-то? С квадроберами и с стыдно даже сказать, с кем. В хорошем интервью, не хочу это все вспоминать.
И молодежный театр. В 87-м году он профессиональный статус обрел.
На самом деле в университете был один театр. Я свои силы там попробовал. А потом меня пригласили в молодежный театр в ДК имени Гагарина во втором Иркутске, где уже были не только студенты, но и рабочая молодежь. Они существовали с 1977 года. Там ставили и Арбузова, и Карела Чапика, и Питера Брехта, и Ревизора.
А жили-то вы в это время на что?
Вначале студентом, а потом я работал инженером охраны труда и техники безопасности на автопредприятии. Специально пришел туда и сказал, есть у вас какая-то вот должность, ну, какие-то деньги, чтобы были, но мне надо основную часть, чтобы я вот захотел и ушел на репетицию вечером, предположим. Так как на такую зарплату никто не шел из мужиков, меня взяли. И у меня было время заниматься театром. Потом по этой же схеме я попросился в издательство университета за складом, где тоже было много времени. Ну, сделал свою работу и вот, пожалуйста, занимайся.
То есть с театром вы вообще не хотели расставаться уже с того времени?
Да, да. С университета практически я им заразился, заболел театром. И не хотел расставаться, но и не поступал никуда, потому что в 20 лет мы все думаем, что мы спасем мир, во всяком случае, сильно его пошатаем и потрясем своим талантом. Поэтому я не признавал какие-то вот такие все театры профессиональные. Мне казалось, что мы свое слово скажем. Но самое смешное, что так оно и оказалось. А в 90-х годах пошло по Советскому Союзу студийное театральное движение. И с ним надо было что-то делать, потому что все активные ребята были там взрывоопасные такие, знаете. Министерство культуры выпускает постановление о определении театров студии по Советскому Союзу, но их немного было. Иркутск, Москва, Челябинск попали, Питер, по-моему, попал, чтобы дать этим театрам-студиям, любительским театрам, профессиональный статус. Профессиональный статус, самое главное, штатное расписание. Ну, а там уже как кому повезет. Нам не особо повезло, потому что нас прикрепили сразу к какой-то комсомольской организации хозрасчетной, и нас отправили по Иркутской области. Мы объехали все колхозы и совхозы, все заводы, все фабрики, где только можно было выступать в рабочий полдень и так далее и тому подобное. Но мы получали какие-то небольшие зарплаты. Мы стали профессионалами. За свою работу мы стали получать деньги. Ну, а учились, конечно, сами, как могли. В основном мы заканчивали Лондонскую академию, она тогда была институтом культуры. Мне тоже пришлось поехать учиться в Моссовете. У Павла Ильича Хомского я закончил высшие курсы режиссер драматических спектаклей. Я начал с того, что я поставил по своей пьесе «Вертепное действие», оно так в народе называется, «Рождественский вертеп. Царь Ирод». Как-то для меня это очень символично. «Царь Ирод». Рождество нового театра, новой концепции театра, а именно православной, народной, близкой к мистерии, каким-то народным широким полотнам, которые я до сих пор и делаю. Вот у меня последняя работа – это «Иркутские казаки-первопроходцы». Там весь театр и еще студия детская, еще дружина молодежная там работает, и еще людей не хватает. И декорации колоссальные. Там у меня острог трансформируется, катается, то превращается в избу атаманскую, то распахиваются двери и заходит делегация князя Яндаша бурятская. Такое действительно полотно казачье, сибирское.
А вот с чего начиналось? Вот в 95-м году вы стали руководителем этого театра.
Художественным руководителем, да.
Да. Что тогда было и что сегодня?
Тогда было полуразрушенное здание кинотеатра «Байкал» на улице Мухина. Остались у нас 5 человек, ушел руководитель, ушли актеры, практически театр умирал. Пришел руководитель из одного из наших театров, артист, но у него не заладилось это дело, потому что слишком индивидуальный организм был наш театр, чтобы так просто взять и сделать из него второй ТЮЗ или второй драмтеатр. Этого не получилось. И тогда общественность, в основном, конечно, это наши писатели, я вспоминаю Валентину Васильевну Сидоренко с огромной благодарностью. Валентин Григорьевич Распутин подключался, китайский Станислав Борисович, это все наши писатели. Он тогда был в большом авторитете в нравственном, и в духовном, и в культурном в Иркутске. И они позвали меня, сказали, Михаил Григорьевич, ну, надо тебе браться за театр. Ты уже давно лидер театра, и народ-то разошелся, мы же это видим. А режиссер, который пришел с профессиональных театральных кругов, не справляется с этой деятельностью, поэтому надо тебе. Под эгидой управления культуры, министерства-то еще не было, был конкурс программ развития театра, я выдвигал свою, визави свою выдвигал. победила моя программа, сказали, да, это вот то, что нужно, то, что в стиле театра, в его тематике, характеристике, развитие народного крыла, развитие фольклора, устного народного творчества, что мне очень близко, потому что я филолог, развитие современных и классических произведений. То есть это и Гоголь, это и Распутин, это и Лесков, который потом появился в нашем репертуаре. И вот мы начали работать.
А кто вот из тех 5 людей, что тогда остались, сегодня продолжают работать?
С удовольствием перечислю. Прежде всего, это моя родная супруга Корнева Ирина Сергеевна. Верно со мной идет по вот этой тернистой дороге, будем так говорить. Это двое ребят, которые у меня стали заслуженные артисты России. Ведущий актер театра Вадим Дейнеко, гармонист сам. Самый главный, с которым мы приходили, помните, к вам?
Да, «Споёмте, друзья».
Да, да, да. Это заслуженный артист России Юрий Жигарьков. С театральным уже образованием он наше училище закончил, но воспринял полностью нашу тематику и нашу палитру. И сейчас один из ведущих актеров. Вот, пожалуй, все, и я. Вот четверо остались.
Мне кажется, что ваш театр как раз отличается тем, и я думаю, что в этом и секрет того, что вот о тех декорациях, о которых вы нам чуть раньше рассказали, удивительных, потому что у вас собираются люди, которые не просто любят театр, но это еще и люди с руками, это не напомаженные артисты, которые только выйдут на сцену и,
да, да,
и немножко себя покажут, а у вас каждый пределе.
У нас мужики, ну не сказать, что у нас совсем мужской театр, у нас женщины хорошие и хорошие артисты. И я считаю, что неплохие результаты есть. Наш друг Валерий Николаевич Харюзов, мой земляк с Жилкина, кстати, он написал на тему сербско-русской дружбы произведение пьесы «Сербская девойка». Время действия – война 92-93 года, тогда вот в Сараево, там, когда Баня-Луки. Военные действия происходили, когда разрушали Югославию натовцы. Там главная героиня у него была сербская девушка, милиция, которая разведчица, которая за свою родину отдает жизнь практически. И в нее влюбился приехавший сибирский мужичок, афганец, журналист, кстати, тоже закончивший наш университет, Сергей Медведев. И вот полюбили они друг друга. Я жанр, не мудрствуя лукаво, назвал «История любви». И вот эта история любви на этом фоне мне удалось сделать взаимоотношения двух народов близких, православных, сербского и русского, о добровольчестве сказать, потому что много наших ребят погибло за Сербию, и мы сами ездили, тоже подвергались там и бомбардировкам, и опасностей было много. Но сербы до сих пор нас любят. Хочу сказать слова нашего мэра Руслана Николаевича, когда получал награды, он обо мне говорил. Но прежде всего, говорит, удивительно то, что когда мы приехали в Сербию, председатель Думы Стекачев Евгений Юрьевич, я и Михаил Георгиевич Корни с нами приехал. Сербы сразу сказали, ну это мэр, это Дума. А где, говорит, Михаил Георгиевич? Нас, говорит, это просто потрясло. Михаил Георгиевича знают за тысячи километров в воюющем анклаве европейском. Ну, мне было приятно, не скрою, хотя мы много очень объездили, и во время войны мы были с ними уже в 99-м году.
Вот. Что вас двигало-то туда? И соратников ваших по театру? Ну, во-первых, это и трудно, во-вторых, это опасно.
А вы знаете, расхожее слово есть, да, за державу обидно, но я их воспринимаю как своих братьев. Вот когда вашу семью начинают уничтожать, вы же тоже подниметесь, и чем можете, будете помогать, будете отстаивать свою родину, свою семью. Вот у меня и у ребят было такое же чувство. Православных сербов убивают, уничтожают, пытаются просто выкосить их как народ. А почему? А с какой стати? А кто это такие, которые взялись уничтожать православный народ? Вот сейчас они себя показали, кто они такие. Абсолютно безнравственные, абсолютно страшные, как люди, их людьми-то нельзя назвать. Они уже тогда были нацистами, они этого скрывали, а сегодня все это, оно всплыло наружу. Поэтому, когда возможность такая была, так же, как в 92-м году с казаками мы уехали в Приднестровье с нашими иркутскими. Я уже тогда понимал, что никакой там национальной нету вражды с молдаванами или еще с кем-то, это все ерунда. В приднестровских подразделениях много молдаван было. А дело опять в европейских вот этих бесенятах, которые вдруг решили, что богатства, которые Богом даны русскому народу и народам, которые вместе с русскими живут, их все русскими и называют во все времена, они почему-то должны им принадлежать. Как помните, Албрайт сказала, а почему Сибирь должна принадлежать только русским? Мы не согласны, мы должны поправить это дело, чтобы она и Америке, и Европе принадлежала. Надо все поделить. Вот сейчас они тоже, почему идет страшная эта война, все надо разделить. С какой стати? Мы должны отдать свою землю никогда. Мы должны за нее биться, как бились наши деды и отцы, и прадеды. Кстати, мой родной дед по матери, Виктор Николаевич Рыбалкин, погиб в Праге. Туда заброшен был спецбортом. Они уничтожали там эсэсовцев, которые не сдавались. Но он был, наверное, один из персонажей, ну, естественно, с советской стороны в августе 44-го. Некоторые письма я читаю, когда я потрясен. 4 года партизанской войны на Украине. И те, кто сейчас убивают девчонок в ЛНР, вот они ему, эти гады, я их людьми не могу называть, они ему были очень хорошо знакомы. Он их ловил, уничтожал.
Михаил Георгиевич, а давайте поговорим о вашем депутатстве. 5 раз вы были депутатом городской думы.
Да, если не 6. Было такое дело.
Вот впервые вы почему пошли на выборы?
Скажу честно, просто погибал театр. Это были 90-96 год. Кому какая культура нужна? А я человек упрямый, я не сдаюсь так быстро, понимаете? Если мне Ельцин говорит, что у нас нет врагов, у нас нет ничего, чтобы нам могло мешать, и культуру американскую мы будем познавать, мы будем встраиваться. То есть мы с Достоевским, с Чайковским, с Репиным, с Распутиным настолько отсталые, что мы должны куда-то встраиваться к ним в келеватор. Никогда я в это и не верил, никогда не поверю и не соглашусь, самое главное, с этим никогда. Поэтому я, видя, что просто театру нет места, а зачем театр? Мне многие говорили, а у нас вон какие хорошие театры есть. Ты еще какой-то придумываешь? Я говорю, ну это же театр изучения русской традиции народной. Это театр патриотический, это театр исследования. Вот Надежда Степановна Тендитник, удивительный профессор, она когда к нам приходила, и она говорила, слушай, говорит, Михаил Георгиевич, у тебя, говорит, не театр, у тебя древнерусский институт. Всегда это вспоминайте слова. И оно так и есть, потому что прежде чем делать вот эти кольчуги, шеломы, мечи, все это украшено иконами, чеканками, вытравленными картинами древнерусскими, мы объехали всю Россию, побывали от Грановитой палаты до белгородских исторических музеев, где настоящие мечи и кольчуги белгородских князей, выкопанных на поле боя в раскопах. Все это отфотографировали, все это переписали, прижимали к сердцу и так далее. И только потом мы начали делать. Прежде чем заиграть на гуслях, которые мы сами сделали, 10 видов, наверное, мы были в Новгороде, где в раскопках нашли вот эти гусли-славиши, соловьиные гусли так называемые. И разобравшись, мы начали, огромное спасибо нашему покойному ныне уже Царство Небесное Андрею Мингалеву, удивительному музыканту, который все вот это воспринял, пропустил через душу и начал делать здесь гусли. Потом наши ребята уже все подключились, ну, он наш актер был, и теперь каждый из артистов умеет сделать древнерусские гусли. Все пропущено через сердце, через душу. Почему мы не похожи на актеров-то зачастую? Потому что артист, он несет себя. А здесь вот мужики, которые...
И кольчугу сделают, и гусли.
Да.
Михаил Георгиевич, я все-таки вас к депутатству. Вот вам с вашим характером. Как это было депутатом-то быть? Вот у меня на лист всех ваших достижений и объектов, которые были сделаны за время вашего депутатства. Я не буду их все перечислять, потому что их очень много. Там от небольших кортов, открытия школы искусств, детская поликлиника.
Так точно, слава Богу.
Про храм скажите.
А храм в 96-м году, когда я принял решение двигаться в городскую думу, встретился с владыкой Вадимом и сказал, владыка, я депутат иду от Юбилейного, Приморского, Южной, Мухина. Тогда большие были депутатские округа, не то, что сейчас маленькие. Конечно же, как православный человек и возглавляю коллектив, у нас тоже люди православные, большинство. Мы хотели бы, чтобы здесь был православный храм. Но как его построить? Это миллионы и миллионы. Он говорит, а есть такое у вас желание? Я говорю, желание очень горячее. Я даже внес в депутатскую программу, чтобы люди поддержали. Он говорит, пиши письмо, что вот столько-то, столько-то людей хотим, чтобы у нас был православный приход, православная община. Я подписываю и даю благословение уже на это дело. Уже людям на всех выступлениях начал говорить, что я как депутат, если изберусь, буду прилагать усилия, чтобы построить храм. Конечно, я и не знал, с чем я столкнусь, но мы были все молодые, горячие и отважные. Включил в программу, и вдруг я неожиданно выигрываю депутатскую гонку. А у меня там были денежные соперники.
С административным ресурсом,
административные, наверное, официозные такие ребята. Угу. Значит, все там, что только не говорили, что построим вам все, что угодно, и прекратим войну в Чечне, и то, на что гораздо было. А я говорил просто в своей газете: я за культуру. Если вы меня изберете, из старого разбитого кинотеатра «Байкал», где мы нашли приют, и я очень благодарен Говорину Борису Александровичу, это он нам как раз это здание дал немножко денег, и мы уже могли привести хотя бы в какой-то божеский немножко вид этот кинотеатр. Он весь разбитый был. Там 90-е годы, вы же помните, ничего не нужно было никому. Людям начал говорить: если вы проголосуете, обязуюсь положить время, свои силы, чтобы кинотеатр «Байкал», театр народной драмы нынешний, стал центром для ветеранов войны, для пенсионеров, для пожилых людей, для детей, для школьников, для молодежи. И это все получилось, представляете? И когда это получилось, не скажу, что легко, но я прошел на второй срок, на третий, на четвертый, и люди все удивляются: как ты проходишь? Тут миллионеры сыпятся, им не могут. Я говорю: люди, видимо, хотят, и внутреннее желание о культуре, об образовании, о воспитании детей, молодежи и людей. Потом уже подоспели вот эти указы замечательные нашего президента Владимира Владимировича Путина о духовно-нравственном воспитании, о государственной политике. Вот это все сидело в душе, я считаю, избиратели. Почему меня избирали? Владыка приехал, говорит: садись в машину, мы едем выбирать место под храм. Там поехали, там на Бородина, на Мухина, нигде нет. Заезжаем на улицу Якоби, вот этот, который сейчас храм, стоит такой барачек бедный, кособокенький такой весь. Там что только не было, местные говорят. Там были и игровые автоматы, и общежитие какое-то, и кафе. Владыка говорит: вот там кто-то находится, надо бы решить вопрос с руководством. Тогда был и Кубовский мэром, я ему благодарен тоже. Решить вопрос с руководством, чтобы передали епархии вот это здание. Для чего депутат-то нужен? Ну, нужен для таких вещей, чтобы поднялся и пошел доказывать, пробивать, убеждать. Я убедил, слава богу. Это здание, структуру, которая там были, они отдали нам его. Леонид Афанасьевич Ощерин эту работу вел. И взамен они получили то ли квартиру, то ли что. Ну, в общем, обмен был такой. И владыка сказал: да, говорит, пускай это такое неказистое помещение, деревянное, все такое, там пожар был, все только не было. Но оно стоит прямо вот на развязке. Логистика хорошая.
Да, его сразу видно.
Да, и сразу видно. Людям удобно подъезжать. И троллейбус, автобус рядом. Приходить с Приморского можно, с Юбилейного.
Если я не ошибаюсь, по-моему, отец Марк, настоятель этого храма, говорил у нас в эфире, что у них, по-моему, самая большая воскресная школа в городе.
Под 300 человек. Да,
это удивительно, в приспособленном, собственно.
Почему мы начали биться за капитальный храм? Мы уже просто не вмещаемся. На праздничные службы люди стоят на улице, а воскресная школа, еще же взрослая воскресная школа есть, они занимают, ну, наверное, вот такую комнатку. И дети маленькие, там 5-6 лет, потом пойдут 10-12, потом подростки, потом молодежь. И в Витязи еще есть православная. Это уже от 17 до 20. Сейчас мы сделали фильм, который снял Сережа Зайцев, это лауреат «Золотого орла», очень интересный, известный документалист московский, мой друг. Там участвовал Сергей Маховиков, заслуженный артист России. Маленький фильм на 6 минут. Построим храм в Иркутске вместе. Во имя иркутян, отдавшие свою жизнь за Родину. На СВО, Первой и Второй мировой войны, в Афгане. То есть все иркутяне, которые за Родину погибли, они должны быть увековечены. Как вот у Христа Спасителя в храме выбиты эти фамилии были на стенах. И есть такой храм в Севастополе. Там все подразделения моряков, все корабли, которые погибли. Ты можешь смотреть, вот они, за всех помолиться. Вот такая мечта. Это же даже не мечта, мы уже это делаем. Потому что уже имена ребят, погибших на СВО, переданы настоятелю. Уже идет молитва за них. Со СВО ребята иркутяне пишут: мы поддерживаем идею этого храма. Не только храма, но еще вокруг храма, чтобы была сделана аллея памяти, где были бы увековечены ребята, которые ушли в мир иной, погибли за Родину, и чтобы молитва за всех, она возносилась каждый день.
Называется храм Александра Невского.
Да, святого благоверного, да. Великого князя Александра Невского, полное название.
Почему этого
Почему Невского?
Святого?
Да, да, всех волнует. В то время у меня была молодежная русская дружина. Ребята занимались русским рукопашным боем, сражениями, восстанавливали вот это оружие, доспехи. Нужен был храм. Я, как руководитель дружины, говорю: ребята, во имя каких святых вы бы хотели? Они говорят, ну, так как мы вот молодые воины, нам очень нравится идея Пересвета Ясляби. Пересвет Ясляби – это на Куликовом поле князья, которые по благословению Сергия Радонежского вышли на битву. Пересвет – это князь-воин, который перед полками монголо-татарским и русским с челубеем схватился, с огромным. Сейчас мы уже нашли документы летописные, что это был не просто воин страшного вида, двухметрового роста, это был еще и у нас волхвы, а у них, ну, короче, чародей. Страшное существо-то было. И Пересвет одолел его в честном бою. А когда он его одолел по законам того времени, значит, наша взяла, понимаете? Духовно уже все войско поднялось и пошло вперед, хотя монголо-татары сильнее были. Почему ребята-то захотели? Пересвет и Ясляби, такой яркий подвиг молодых князей. Но владыка потом меня вызвал, говорит, мы с Валентином Григорьевичем посоветовались и решили, что мудрее будет назвать Александра Невского. Это символ между Востоком и Западом. А мы с вами как раз и здесь и находимся. И когда я писал пьесу об Александре Невском, действительно нашел, что Баты и его уже сыновья, они не особо запрещали какие-то верования покоренным народам. И Александр Невский этим воспользовался. Он говорил о том, что мы в православном храме должны укрепиться и свергнуть монголов. Не думайте, что я покорился. А его брат родной, князь Андрей, он люто с ним враждовал из-за этого. Ты сдался, мы должны проклятых монголов победить, мы должны зарубить, выбросить завоевателей с нашей земли. А как только он нападал, Баты давал команду, посылал, например, князя Неврюя, Неврюево побоище, до сих пор известное в летописях, и уничтожали наполовину Новгород, Владимир, Переславль-Залесский. То есть терпения не было. Почему я говорю? Верность, терпение. Когда вот имеешь дело с вековыми традициями, и как Невскому вытерпеть это было? Я когда вот проник в его характер, я был потрясен, что это за человек. Как в свое время я был потрясен Яковом Похабовым, и появилась пьеса «Яков Похабов, первопроходец». С ним пришли несколько десятков отрядников, как они назывались. Казаков долгое время сюда не пускали их. Здесь стоял могущественный князь Яндаш, у него было 5000 сабель. Это 5 полков. И попробуйте 40 человек победить. Яков Похабов замирился с ним, заключил договора государева. И Яндаш добровольно ушел под высокую государеву руку Алексея Михайловича царя. Это значит, Яков Похабов был недюжинный дипломат еще, понимаете? Что это за человек был такой? То, что он воин был, это не обсуждается. Не боялся выйти и поставить острог в окружении вот этих огромных войск. И Александр Невский. Идти в Монголию с посольством к хану, выдержать испытания. А у них был обряд, надо было поклониться кусту, солнцу молиться, звездам, ну, языческие обряды восточные. Невский сказал, говорит, нет, я поклоняюсь Господу, Богу нашему, единому, и ему одному служу. Отойдите прочь. За это была смерть положена. И я эту сцену придумал. Колдуньи выбегали с ножами, то есть уже приготовились ритуально Александра Невского зарезать. Баты сказал, нет, человек неординарный, мне интересен он. С ним беседовал долго. Не скажу, что не подружились, но он очень уважал Невского. И даже слушал иногда его просьбы. Когда монголы в Иран пошли, надо было все народы собрать, и чтобы войско большое шло. И русских тоже начали собирать. Невский пошел в Монголию, дошел, убедил, что русских не надо в это войско включать, что их и так мало. Просто ты потеряешь данную базу, кормовую базу, как охотники говорят. И ведь убедил. За такие слова, даже и за меньшее, убивали просто князей. Меня потрясают и восторгают вот эти примеры людей такие. То, что там я делаю, мы делаем, это, наверное, ну, совсем мало.
Но все равно вот в этом ритме жизни, когда вы 20 с лишним лет на депутатской работе, понятно, что это где-то и встречи с жителями, и просьбы, где-то, может быть, и резкие просьбы, где-то вам нужно что-то властям доказывать. Тут же театр, тут же поездки. Да даже просто то, что вы каждый год строите Иордане на Ангаре.
Да, да, команда там есть, ага.
Проводите масленицы с этими боями, стенка на стенку, берем
с концертами,
берем крепости зимние. Да, да, да. Это же все затратно.
Затратно. Именно человеческий ресурс,
да,
больше.
И вас же поддерживают ваши коллеги в этом?
Поддерживают. И я благодарен коллективу. Я сразу сказал на вручение, что благодарен своим родителям, как бы то ни было, своей семье, которая жена и дети, этот тяжелый путь прошли до сегодняшнего дня. Никто не убежал, никто не сказал, что папа, пора деньги зарабатывать, бросай ты всю эту ерунду. Нет, все вместе со мной прошли, я благодарен. И коллектив, сейчас еще школа детская при нас, более 50 человек, которые все вот это впитывают, которые участвуют в щелкунчиках в наших всех, в сказках все участвуют дети. У нас сказки замечательные. На новогодние сказки у нас с октября билеты скупаются. Как-то это все держится, ну, по воле Божией, значит, это нужно. Ну, надеюсь, что и дальше будет держаться, хотя очень сложно, я вам скажу. Я не привык плакаться, но сложно, сложно это все держать. Это практически уже не театр, а движение.
Да у вас там весь вот микрорайон, так или иначе, вокруг храма или вокруг театра.
Если бы это было так, было бы больше людей, которые больше бы сделали. Ну, и те люди, которые есть, они делают много. Огромное им спасибо. Человек делает все с сообществом. Команда есть слово, дружина. Меня во многих храмах поминают за здравие, знаете как? Михаила со дружиною.
Да?
Вот. Ну, будет эта дружина больше, я буду только рад. Будет меньше, ну, значит, так Бог дает.
Михаил Георгиевич, я благодарю вас за это интервью. Я, конечно, о многом вас не спросила. Я надеюсь, что все же книги вы свои напишете не одну. И то, что вы очень заметный человек в Иркутске и очень заметный человек и далеко за пределами Иркутска, это абсолютно точно. Спасибо вам за то, что откровенно со мной сегодня поговорили.
Спасибо вам. Ну, откровенно всегда, когда хороший собеседник.
Почетный гражданин города Иркутска и города Кировска, ЛНР, директор и главный режиссер театра народной драмы, заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Михаил Георгиевич Корнев был сегодня с нами.
Спасибо большое. Я бы хотел своим землякам пожелать здоровья, прежде всего, чтобы наш Иркутск развивался, процветал. Все-таки у нас чудесный, старинный город, как Валентин Григорьевич говорил, высокой духовности и культуры, и мы должны эту марку держать все вместе. Что-то доброе и хорошее делать для города, для себя, для друг друга. Вот, наверное, это самое главное.
Спасибо.
Спасибо вам.
Настоящее. С Яниной Давитян.